что для тебя лаборатория приключений?
Такая сказка, которая превратилась в реальность. И игроки верят в это. Даже я в это верю.
Я сейчас вот буду плести интриги.
Меня начинают обсуждать. Я иногда себя даже, в принципе, директором компании не ощущаю. Все равно ты вырежешь.
Блин, это круто, но вообще ничего не понятно.
Полицию бегал, писал там заявление, и меня знал весь город. Дальше я не придумал. Но мне кажется, начало достаточно интересно, может быть.
Всем привет. Это подкаст «Ложатская». Здесь мы говорим о детском отдыхе в ролевом лагере лаборатории приключений. Меня зовут Ромашова Алина, я являюсь руководителем программы лагеря. В каждом эпизоде подкаста я приглашаю сотрудников из разных сфер лагерной жизни, чтобы обсудить особенности работы и аспекты организации отдыха. Отвечаем на самые популярные вопросы, а также рассказываем много всяких историй жизни лагеря. И сегодня для первого выпуска своего подкаста я пригласила генерального директора и основателя нашей компании, а по совместительству моего друга и начальника Евгранова Илью. Илья, привет.
Да, всем привет. Илья. Очень рад поучаствовать.
Да, я тоже очень рада, что ты согласился ко мне прийти. И для того, чтобы обозначить тему нашего подкаста, я хотела бы такую небольшую историю рассказать. О том, что мы недавно с тобой в офисе обсуждали, о том, что есть у нас, скажем так, у ролевого лагеря такие проблемы, что не всегда из названия «ролевой лагерь» понятна ценность нашего продукта. То есть если это там английский лагерь или лагерь программирования, то как будто бы из названия понятно, зачем ребенка отправлять туда, какие навыки он там получит. А у нас ролевой лагерь, и у многих родителей возникает вопрос, а зачем вообще в ролевой лагерь отправлять своего ребенка, что он там получит. А мне кажется, ты как никто понимаешь, на самом деле, ценность такого времяпрепровождения, и об этом я хотела с тобой сегодня поговорить.
Да, Алин, спасибо. Очень интересная тема для разговора.
Давай начнем с того, что я тебя хотела спросить, а помнишь ты свою самую первую ролевую игру, в которой ты участвовал? Какие у тебя там воспоминания, эмоции?
Да, я помню. Но на самом деле у меня еще с детства было то, что я тоже пытался какие-то тематические игры придумывать.
Что ты придумывал?
Я помню, очень давным-давно мы ездили в Киржач. Получается, то ли село, то ли поселок, или деревушка какая-то определенная была у нас. Вот. И отдыхал там летом. И там стоял такой диван на улице. И периодически я на нем прыгал, представлял себе, что это корабль. Причем делал не один это. Да, собирал ребят, которые вокруг тоже находились. Собственно, пытался устраивать такие какие-то приключения. Вот. А так, чтобы вот прям целенаправленно в это погрузиться, чтобы это делал не я, а как-то вокруг эта вот атмосфера была создана. Мне вот запомнился выезд. Давно у нас был. Это «Властелин колец», когда в целом я вообще как бы не разбирался никак в ролевках, и когда ты сидишь, тебе рассказывают, что вот будут разные персонажи, что нужно двигаться туда-то, туда-то, что у каждого будет там свой костюм. Ты такой, вау, интересно, а как это будет выглядеть по факту? И потом ты надеваешь этот костюм, движешься, ты находишься в роли, и действительно себя ощущаешь каким-то персонажем, и это невероятные эмоции после этой игры. Ты такой, вау, как будто это даже не игра, как будто такая реальность. Была такая сказка, которая превратилась в реальность.
Я, кстати, помню свою самую первую ролевую игру, а точнее, я помню, как нас к ней готовили. Это тоже была вот моя самая первая смена в ролевом лагере. И у нас была планерка, где мы где-то час, наверное, слушали о том, как все будет происходить. Я такая, блин, это круто, но вообще ничего не понятно. То есть вот у меня передо мной листок текста А4, и как вот из этого там что-то получится вообще. Я не понимала даже, как это детям можно объяснить так, чтобы они поняли, 70-80 человек во все это пошли играть. А по факту на следующий день прошла игра, мы там 3 часа что-то бегали, и это было настолько круто, что действительно из вот одного листка правил это все вышло в такое клевое действие. Такая, блин, это так круто, я хочу еще. И вот, наверное, с того момента для меня вот ролевые игры каждый раз раскрываются вот какими-то новыми возможностями для реализации. Давай все-таки я хочу вернуться к вопросу какой-то практической пользы, потому что какие-то эмоции, наверное, то, что это круто, это приключение, это понятно. А есть какая-то практическая польза от проекта? Я точно знаю, что у тебя должны быть пару каких-то реальных историй.
Мне кажется, есть две практические пользы. Одна практическая польза. У нас в спецсоставе был человек, который постоянно говорил про эту практическую пользу. Практическая польза — это отдохнуть, классно провести время. Вот. Я на самом деле всегда пытался найти еще какую-то вторую практическую пользу. Мне кажется, она точно есть. Вот. Это на самом деле... Ну, одна из практических польз — это найти, например, друзей. Потому что, допустим, в реальной жизни ты редко по каким-то причинам можешь как-то целенаправленно сталкиваться с другими людьми так, чтобы вот с ними именно познакомиться. А в ролевой игре вас объединяет какое-то вот стремление выполнить определенную миссию. Допустим, ты там попал в какую-то беду, и тебе приходит на помощь персонаж, а потом ты в реальной жизни, то есть вот игра закончилась, ты идешь с ним, обсуждаешь это, говоришь, блин, классно, спасибо, что помог мне. Вот, и все, вот они вот уже, возможно, как дружба, зарождение, и эти два человека потом могут и в неролевое время общаться. То есть одна из практических польз — это поиск друзей и нахождение этих друзей. Вот. Вторая, наверное, это преодоление каких-то барьеров. Потому что в реальной жизни у нас есть какие-то страхи. То есть мы не все можем... Ну, не всегда даже это надо, как-то попробовать себя с другой стороны. Вот. А тут есть такая площадка, где ты можешь экспериментировать. Ты можешь посмотреть на то, что как бы твои поступки, они... Ты можешь видеть последствия в своих поступках. Вот я бы так бы сказал бы. И зачастую это потом помогает в реальной жизни. Вот. Мне нужна помощь от тебя, Алина.
Нет, ну на самом деле, вот что я по себе очень часто замечала, ну вот из своего опыта, что как будто бы иногда дети приезжают с каким-то опытом именно компьютерных игр, когда у них там что-то не получилось, и они могут там перезайти, начать игру заново и как-то, там, не знаю, или сохраниться, и вот у них есть какое-то, ну, такое, можно сказать, ложное чувство безопасности, что вот, ну, всегда можно начать заново. А в жизни так, такой возможности нет, хотя, честно, иногда бы очень этого хотелось. И ролевая игра, она действительно учит тебя примиряться с тем, что какой выбор ты сделал, какую там иногда на игре выбрал сторону, потому что у нас игра, там есть хотя изначально прописанный сюжет, какие-то ключевые точки, но так или иначе игроки влияют на сюжет. И вот, к примеру, на игре решили, там, не знаю, помочь торговцу, и вот игра будет адаптироваться под их выбор, и они действительно видят своими глазами, что они влияют на игру, и они как бы влияют на жизнь. Я считаю, что это как бы тоже большой плюс.
Такой полигончик для возможности понять, что будет, если ты что-то сделаешь.
Да, но при
сделаешь.
Этом ты можешь приехать на следующую смену и уже как-то по-другому попробовать себя вести. То есть это же тоже возможность... в ролевой игре примерить на себя какую-то роль, не знаю, там, я сейчас вот буду плести интриги и пытаться, там, не знаю, украсть казну на легендариуме. У меня получилось круто, а на следующий раз я хочу там быть медиком. Поэтому...
Тут на самом деле, да, такой момент, что они еще учатся на ошибках. Ну, то есть взял там, горбанул тебя, отвели в тюрьму, ты там просидел полцикла. Наверное, второй раз ты не пойдешь грабить. Ну, хотя были среди наших игроков те, кто и второй, и третий, но на четвертый они уже не шли. То есть уже по-другому начинаешь к этому относиться.
Но вот ты говорил про какие-то, ну, скажем так, очевидные плюсы, но я знаю, что иногда бывают достаточно неочевидные плюсы от ролевой игры. Например, на «Мафии» был ребенок, который работал журналистом, и ему приходилось делать какие-то записи, ну, он брал интервью у жителей города, ему приходилось делать записи для того, чтобы это быстро фиксировать, и потом расшифровывать и писать, собственно, в газету. И потом, по-моему, я даже от тебя узнала, что когда он приехал в школу, он, ну, вернулся уже на учебу, он понял, что его сочинения и какие-то изложения стали получаться лучше просто потому, что он вот за неделю научился очень кратко и ёмко формулировать мысли.
Да, клёвая история.
Самое забавное, что ты мне ее рассказал года два назад.
Я много знаю из истории, да, возможно, такая была. Но на самом деле еще, например, Алена, вот, она является частью подсостава нашей группы, вот, и часто ездила лагерь, продолжает дальше ездить. И на нее лагерь очень повлиял, когда несколько раз уже приезжаешь. То есть один раз, ну, такая прикольная прям площадка, ты хочешь вернуться, но не совсем даже понимаешь, мне кажется, зачем ты хочешь вернуться. То есть для кого-то это там игра, для кого-то это дружба, возможно, какой-то микс всего и вся. Но когда ты несколько раз уже проездил, когда ты несколько раз окунулся в эти рулевки, окунулся в эту атмосферу, то эта атмосфера начинает действительно влиять на твою реальную жизнь, ты становишься более общительным, потому что ты преодолеваешь, опять же, те страхи, какие у тебя были в реальной жизни. Ты становишься, наверное, даже таким другим человеком. То есть раскрываешься. Даже не то, что другим человеком, ты становишься более своим. Потому что бывает, что мы такие немного зажатые. Не знаю, можем ли мы так поступить, не можем мы так поступить. Вот, а тут ты понимаешь, что... Ну да, вот в ролевке ты поступал, и вроде все окей было. Ну, как бы можно и в реальной жизни так попробовать. И тоже все окей становится. Это прям круто.
Ты можешь вспомнить или назвать какую-то свою самую яркую, запоминающуюся роль, которая тебе больше всего понравилась?
Именно роль, которую я играл?
Да.
Это очень сложный вопрос. У меня в голове сейчас много ролей разных. Но вот одна из ролей, которая мне сейчас пришла в голову, это было 3 года тому назад. Я играл Эзекииля. Вот. Это такой дедок на мафии. У нас была мафия, смена. И мне все время казалось, что против меня строят всякие заговоры.
Заговоры.
Мне кажется, это не надо вырезать, надо оставить обязательно. Вот, да, я ко всем придирался постоянно, что вот что-то не то. В полицию бегал, писал там заявление, и меня знал весь город. И приходилось все время отыгрывать эту роль. Во-первых, менять голос постоянно. А во-вторых, ходить в этой бороде, которая постоянно мешала мне нормальной моей бороде, натирала ее. Вот, все время это переодевание. Но, с другой стороны, роль получилась очень крутой. Дети потом, игроки все вспоминали ее. До сих пор вспоминают. Такие вот были времена.
На самом деле, у меня тоже моя любимая роль, она с мафией. Потому что это, наверное, была одна из немногих смен, где я прям играла. Это была мама Аллегра, когда я приехала. Ну, там уже в середине смены. Это тоже такая запоминающаяся роль. Не так часто мне удавалось поиграть на играх, я их больше писала, но это то, про что я люблю вспоминать. Но вот у нас было достаточно много всяких сюжетов, много всяких вселенных. Возможно, какого-то сюжета у нас не было. Возможно, есть какая-то, не знаю, вселенная или игра, по которой ты бы еще хотел поиграть.
Я знаю, что у нас не было вселенной по аниме.
Ты хотел бы в нее поиграть?
Возможно. Почему бы и нет? Вот. На самом деле... У меня была идея по инопланетянам. Мне кажется, мы инопланетян, по-моему, вообще ни разу не водили. То есть это зона...
На «Звездных войнах» они у нас были.
Были, да?
Ну, там в «Звездные войны» всегда какие-то есть пришельцы.
Но у меня было в голове... Ой, сейчас еще, кстати, еще одна идея пришла про Египет. Египет мы даже не делали, но это сложно, наверное, сделать с этими пирамидами. Вот. Нет, была идея про зону 51. То есть то, что вот есть некоторая территория, на которой изучают пришельцев. И группа по какой-либо причине пытается проникнуть туда. Ну и, собственно, оказывается там. Ну а дальше оттуда приключения развиваются. Что же их там ждет, никто не знает. Дальше я не придумал. Но мне кажется, начало достаточно интересно, может быть.
Ну, возьмем, возможно, в разработку вашу идею. На самом деле, ты достаточно много всяких ролей в лагере исполнял. Ты и вожатым был, и куратором, и игры всякие проводишь. Но ты никогда не был полноценным участником мастерской группы. Я бы тебя назвала, что ты был такой всегда консультант, который приходил, мы тебе рассказывали какой-то сюжет, который у нас написан, идеи свои, и ты потом, как редактор, говорил правки. И эти правки не всегда мне нравились, но они всегда, ну, я понимаю, они были объективны, потому что это правки вот со стороны именно игрока, со стороны детей. Во-первых, как тебе удалось сохранить это видение? И вот во что тебе больше всего нравится играть?
Ну, сохранить видение, мне кажется, просто опыт. Ну, то есть, если именно перемещаться с группой, проходить разные квесты и так далее, то тогда, собственно, видение не пропадает. Потому что ты видишь реакцию детей, ты видишь их эмоции игроков. И, собственно, ты сам пытаешься погрузиться в эту игру, и если не до конца, например, вот мне получается это сделать, Я пытаюсь понять, а почему такое произошло, то есть из-за чего. То есть, может быть, слишком много народу пошло на квест. Либо игроки не совсем как бы подготовлены именно к этому самому квесту. Ну и все. В итоге, получается, вот есть череда каких-то, возможно, провалов, каких-то подъемов. И ты это все дело оцениваешь. Ну и в итоге... Я, да, действительно, мне нравится выступать в роли человека, который, ну, которому говорят, что произойдет, и ты пытаешься с точки зрения игроков понять, а вот вообще будет им это в это интересно играть, или какие баги могут там произойти, ну, то есть что может пойти, например, не так. Вот, а что стоит туда добавить так, чтобы было интересно, потому что всегда находятся те игроки, которые хотят как-то играть по-своему. И вот такая вот линия, она должна быть для них продумана, такая некоторая альтернативная, чтобы они могли играть в то, что они хотят играть. Ну, например, то же самое, если мы берем Fallout, по-любому будут игроки, которые захотят побежать в лес и что-нибудь там найти. Ну, то есть туда надо обязательно что-нибудь положить, чтобы они это что-то нашли. И желательно, чтобы это было ценное и могло там участвовать в каком-то другом квесте. Вот. И там какой-то был второй вопрос, да, Алин?
Второе, во что тебе больше нравится играть?
А, во что мне больше нравится играть?
Ну да, во что тебе больше всего нравится играть, например, на какие-то стелс-миссии ходить, или тебе нравится социалить, или...
Все, я понял. Ой, стелс-миссии вообще обожаю вас. Просто лучшее, что есть. Да, стелс интересно. Когда ты берешь с собой часть...
Давай на всякий случай поясним, вдруг кто не знает, стелс-миссия — это когда тебе нужно очень по-тихому, незаметно для других участников игры пойти и что-то сделать. Допустим, узнать какие-то секреты или какие-то данные попытаться выкрасть, или просто пройти из точки А в точку Б так, чтобы тебя не заметили. И про детский стелс мастерской группы, в мастерской группе ходят легенды, потому что обычно это очень шумно, это очень заметно, и, ну, иногда по сюжету нужно, чтобы игроки прошли, и надо вот как-то максимально сделать так, чтобы это еще действительно было незаметно. Но твои, мне кажется, стелс-миссии, они были, ну, более удачные.
Самое сложное, на самом деле, это выбрать то количество игроков и выбрать тех, кто может пойти. Иногда мне действительно хочется взять поменьше игроков для того, чтобы самому пройти эту стелс-миссию. Потому что тоже интересно играть, что же там как бы будет. Вот, но я понимаю, что надо брать как бы побольше народу, потому что они все это дело запомнят. Этот момент, как они пробираются по лесу, как они там подслушивают, как они пытаются кого-то оглушить. Это дает очень крутые эмоции для ребенка, потому что это нестандартно. То есть не просто там идешь на монстра и сражаешься с ним. Тебе надо вот что-то скрытно, тихо сделать. И игроки верят в это. Даже я в это верю, когда сидишь с таким маленьким кустиком, скрываешься за листочком. Вот, и ты как бы монстра не видишь, но ты понимаешь, что на самом деле именно твое лицо не видит монстра. А тело-то как бы видит. Вот, и монстр проходит мимо, не замечая тебя. Это такой, да, я смог скрыться, вау, клево. Вот, ну и такие эмоции все получают, мне кажется.
Я помню, я на какой-то смене была мастером, который, ну, вот наблюдает за игрой. И я понимаю, что в какой-то момент просто вот угол моего глаза замечает какое-то движение, я поворачиваюсь и действительно не понимаю, что там. И я прям присматриваюсь, я понимаю, что там плащ-палатка, которая очень медленно перемещается по полю, а там под ней было какое-то количество игроков, которые, накрывшись этой плащ-палаткой, очень медленно куда-то пробирались. Мне кажется, это было, ну, это было гениально. Причем сначала это реально даже незаметно было. Такая история.
Клевая история. Я тоже вспоминаю, тоже под этот плащ-палаткой ползали.
Возможно, это было ты.
Возможно, да, возможно, это была моя группа.
Кстати, ты, наверное, один из немногих людей, думаю, не все про это знают, но у нас, во-первых, есть в лагере прогрузок, когда опять состав собирается и там всем рассказывают, какие там миссии должны быть, ну, там, определенные ключевые точки, куда нужно пойти, что сделать и так далее. И ты один из немногих людей, которому дают минимальный прогруз, говорят, на какие ключевые точки ты должен прийти, но тебе очень часто не говорят, что ты там должен сделать по твоей же просьбе, чтобы тебе было интересно играть.
Да, так играть интереснее, когда ты не знаешь до конца информации, потому что на самом деле твой персонаж может быть завязан на как... к Короче, ты как будто актер. Вот бывает, снимают фильмы, я вот сейчас вот понял, про что можно сказать. Бывает, снимают фильмы, даже актерам не говорят, как это все дело завершится. И им сниматься от этого интереснее, они даже не задумываются, что там с ним может произойти. То же самое, соответственно, и, например, со мной. Даже вот сейчас, вот будучи, находясь на смене сталкера, я не знаю, что будет дальше. То есть у меня вот ровно тот прогруз, который мне нужен, чтобы вот я вот именно вот играл. Но я уже знаю, что там вокруг меня, меня начинают обсуждать. То есть какие-то записки кто-то находит, что-то там я не то делаю и так далее. Вот, я такой думаю, что же я такое не то делаю? Поэтому это, ну, на самом деле интересно. То есть, может быть, мой персонаж про что-то забыл, я должен это вспомнить чуть позже. Или, ну, в общем, меня прогружают так, вот, чтобы было мне интересно. Это вот большое спасибо нашей тематической группе, они делают так, чтобы было интересно не только игрокам, но и даже тем, кто ведет группу эту. Вот, в том числе и мастерам, или как это сказать. Ну да, мастерам нашей игры.
Хорошо. Теперь у меня такой вопрос, Илья. Вот ты директор двух компаний, основатель, создатель миров лаборатории приключений. У меня в детстве всегда было ощущение, что вот директора компании — это какие-то вот строгие дядечки или тетечки в костюмах, которые ходят на совещания, раздают всем команды направо и налево. Такие очень серьезные люди, которые решают какие-то очень серьезные вопросы. Понятное дело, что с времен моего детства очень сильно поменялся в целом представление о том, какой вообще из себя директор и предприниматель, но все равно как будто бы это какие-то очень серьезные люди. Ощущаешь ты себя вот таким серьезным дядечкой?
Я могу сказать, что вот ты говоришь, у тебя вот было такое представление, у меня сейчас до сих пор такое представление.
Что где-то есть более взрослые люди?
Да, где-то точно есть более взрослые люди. Или более, вот как, наверное, стандартно, можно так даже сказать. То есть там пиджак обязательно должен быть, все такое. Но нет. Нет. Я иногда себя даже, в принципе, директором компании не ощущаю. Особенно вот во время ролевки. Ты думаешь о другом совершенно, о том, как бы спастись от снорка, например. Вот. Однако в последнее время общался с рядом тоже предпринимателей, и, может, там даже сказать, директоров, все проще в реальной жизни. То есть есть действительно люди, которые ходят в толстовках, вот, легко с ними разговаривать, много чего придумывают, много чего пытаются реализовать, кого-то что-то получается, кого-то не получается. Вот, поэтому в этом плане разно. Не, ну, конечно, там, если какая-то большая компания, то я думаю, что тут, наверное, компания обязывает человека ходить, ну, не знаю, быть таким вот стандартным директором, сидеть за столом, подписывать всякие бумажечки. Вот. А если компания творческих людей, я думаю, что такой директор таким людям не совсем нужен. Им нужен более, наверное, позитивный, вот, веселый, который будет, ну, в том числе участвовать в том, что придумают творческие люди. Вот. Поэтому таким прям серьезным человеком я себя ощущаю только тогда, когда подписываю документы. После этого я выхожу из роли.
Вот, скорее всего, у нас есть слушатели, которые еще думают, ехать в лабу или нет, или на какую смену стоит поехать. Какие можешь дать советы?
Ну, однозначно стоит, конечно же, поехать. Что же я могу еще другое сказать? Вот, на какую смену поехать? Ну, наверное, вообще зависит от того, когда у вас есть время. Мне кажется, можно к нам ехать вообще на любую смену. То есть кому-то хочется, например, поменьше по времени, тогда, наверное, стоит межсезон посмотреть, допустим, осень или весна. А кто хочет чуть подольше отдохнуть, то это лето, либо та же самая зима. Хотя зима, вот казалось, да, вот она маленькая у нас, но она настолько насыщенная. У нас там стандартно идет тематика мафия. Вот, что, кажется, вот эта неделя прошла, а мне кажется...
Целая жизнь.
Целая жизнь, да. Целая жизнь вашего персонажа в любом случае. Вот, поэтому ехать можно в любое время. Главное просто приехать. И все. А дальше там уже само собой все будет, все прогрузят. Некоторые, я знаю, бывают, ну, мы не знаем, что такое тематика сталкер. Ехать нам или не ехать. Мы не знаем, что такое тематика фэнтези. Мы не разбираемся в фэнтези. Да не надо разбираться. Вот, здесь есть люди, которые все расскажут. Мне кажется, даже когда вы поедете в автобусе, сядете с кем-нибудь из ребят, которые у нас уже были, они уже прогрузят вас в самом автобусе. Прям встречал таких ребят, которые выходили из автобуса, и они уже все знают, что там, как будет, как это будет все выглядеть, уже готовы участвовать в своем уникальном приключении.
По моим заготовленным вопросам мы прошлись, поэтому, да, у нас есть время веселых историй.
Давай вспоминать.
На самом деле, я знаю, что поняла. Ну, у меня есть такая проблема, что я вот... У меня очень хорошая краткосрочная память. Ну, то есть, приезжая на смену, я вот могу, там, практически не записывая, запомнить все, все, что мне надо сделать, там, не знаю, подготовить, неважно, я там куратор или тематик, я вот прям все помню. Но проходит лето, и, ну, там, проходит год до следующего лета, я уже не помню сюжет того, что у нас было. То есть я специально себе там записываю, фиксирую. Я поэтому очень часто еще просила записывать это на видео, для того, чтобы, когда у нас начинается подготовка к следующему лету, я могла вспомнить, потому что, ну, мне очень сложно держать еще, ну, большой объем информации в голове.
Я могу добавить. Нет, ну, я с тобой согласен. У меня так же. Но я думаю, это фишка лабы, потому что если бы тематика была бы одна и та же, ну, то есть это одно и то же приключение, которое ушло из смены в смену, то оно бы точно надоело бы всем. Но зато все бы запомнили, что там происходило. А тут, например, берем мы лето, там сначала у нас идет легендариум, после легендариума Fallout, максимально противоположные тематики. Это тоже вот под конец, например, легендариум, так немножко устаешь, но у меня такое бывает, такой, так, все, ролевка прошла, что-то подустал. Проходит два дня, начинается следующая тематика, и она вообще по-другому идет совершенно. Это такой вау. Типа, как будто в другой лагерь приехал. Вот, проходит вторая смена, потом, может быть, соответственно, третья, и там тоже вау, как будто в другой лагерь приехал. Ну, то есть ты отдыхаешь, на самом деле, за счет какой-то новой деятельности от предыдущей деятельности. Ну, по крайней мере, это касается тех ребят, которые едут подряд. Вот. Плюс еще, ну, я могу про себя так сказать. То есть, действительно, погружение идет по-другому. Даже несмотря на то, что там ролевая территория может быть одинаковая, все равно она как-то антуражится, новые локации появляются. И тот мир, в котором ты находился до этого, на прошлой смене, он преобразуется. То есть все, ты там выходишь, там уже нету никакой башни мага, ты уже понимаешь, что это военная территория, все, на нее просто так попасть нельзя. И только вау, прикольно. Взяли так все, сантуражили, уже как бы башни мага и нету.
На самом деле еще очень меняют детские костюмы, общий внешний вид, потому что даже тот же самый город, который у нас построен на легендариуме, там, по сути, мы постройки же не меняем, просто какие-то внешние, там, не знаю, украшения, таблички меняем, но просто дети приходят уже в военной форме, они фэнтезийные, и ты смотришь, ну, такой, ну, да, вообще другой мир, в котором оказались.
Ну, он дополняет, да, совсем другая атмосфера. Такая некоторая телепортация из тематики в тематику.
У меня к тебе такой вопрос. А что, на твой взгляд, самое уникальное или невозможное, что мы использовали на игре? Я сейчас приведу свой пример, про который я сейчас вспомнила. А, возможно, ты что-то подобное расскажешь. Для меня самое, наверное, удивительное, что мы могли использовать на ролевой игре, это лодка, потому что у нас там есть водная территория. И первый раз, когда, по-моему, ты как раз предложил использовать лодку для того, чтобы могла часть детей переплыть с одной точки на другую, и это все было вплетено в сюжет, и это как бы плюс соблюдением техники безопасности, что они надевают жилеты, и это все работало и в рамках игры, и для меня это было удивительно, что это действительно смогло сработать. Вот, может, у тебя что-то подобное было?
У меня вот в голове, на самом деле, машины, когда мы стали использовать. То есть,
да, это очень круто, это очень антуражно.
Тот момент, да, когда подъезжает машина, оттуда выскакивают люди, что-то там делают. Ну, такой, вау, прикольно. Ну, то есть, казалось бы, очень стандартная штука, да, которая есть в любом там лагере, но при этом она вписывается в сюжет определенный и становится частью игры, частью приключения. Это прям круто. Вот. Еще у меня вспомнилось, как мы эту машину переделывали.
Мы с тобой.
Я марку забыл, как она называется.
Четверка. Жигули четвертые.
Жигули, да-да-да. Купили машину, вот, и у нас есть очень классные ребята. Владимир, Гоша, и они занялись этой машиной, переделали полностью машину, она стала максимально вписываться в мир зомби.
И Фоллаута.
Мир Фоллаута, да. И все ездит по полигону у нас, когда есть бензин. Потому что всегда есть квест, что нужно.
Найти
машину.
Бензин.
Нужно найти бензин, да. Либо починить эту машину. Вот, все, после этого машина может ездить, перемещаться.
Давай какую-нибудь одну историю тебе еще вспомним, интересную, про ролевку. И можем заканчивать.
Я Давай, знаешь как? Мне это сложно так вспомнить историю. Ты какое-нибудь, может, слово назовешь, и в моих
чертогах разума,
да, она появится.
А если я буду называть тебе тематику, ты сможешь так что-нибудь вспомнить?
Давай попробуем.
Ну, одна из моих любимых тематик — это Fallout, но Fallout у меня есть определенный период, когда мне он очень нравился, когда я играла Азгу. Потому что, ну, вообще, сам этот мир, Fallout SSR, искусственный интеллект, это для меня было очень круто, и еще на базе, которая была в Воробьёво, то, что вот мы там проводили, мне это больше всего запомнилось. Особенно там была какая-то история, когда нужно было в последний день куда-то спрятаться в укрытие.
Да, было такое. Ну, по Fallout, да, 19-й год.
Да, 19-й.
Один из самых лучших, как по мне, до сих пор для меня, по крайней мере, по эмоциям. Не сказал бы, что, типа, веселая история, но мне понравилось начало этой игры. Это было очень круто, потому что игроки изначально отыгрывали то, что они являются участниками убежища, и как бы они живут уже в убежище на протяжении года. И когда мы взяли, раздали некоторые роли, сказали, что вот ты повар этого убежища, ты там человек, который отвечает за, как сказать, ну, за кислород, в общем, в этом убежище. Кислородная комната какая-то была. В общем, чтобы все это дело работало. И прикрепили на каждую комнату таблички, то есть что это было, за что отвечает вообще эта комната. Все вещи всякие туда поставили по тематике. И игра началась с того, что был отчет, то есть как бы каждый день люди в это убежище собирались в одной комнате и рассказывали про то, кого-то там они успели накормить, хватает ли там припасов, еще что-то. Вот, и ребята собираются, рассказывают, и в какое-то время ломается вот эта вот система очистки, и все, происходит эвакуация. То есть неожиданно нужно покидать это убежище, выходить в этот реальный мир, и для меня вот это начало именно игры, оно прям, ну, безумно крутое было. И потом мы возвращались периодически в это убежище, потому что нужно... Ну, разумеется, там игроки много чего забыли, надо было туда возвращаться. Постоянно мы оттуда забирали вещи по пути к торговцу. На нас нападали рейдеры, все время это крали. И вот, не знаю, раз 4 или 5 я туда ходил, постоянно что-то было новенькое. Один раз рейдеры прям там уже внутри находились, этого убежища. Вот, и когда мы оттуда вытаскивали, пару персонажей ранили, нужно было подмогу вызывать, вытаскивать их оттуда. Ну, то есть вот эта вот история начала игры. Для меня вот каких-то моментов она прям, типа, важна. Алин, вот я вот рассказал какую-то историю. Помнишь ли ты, может быть, историю с другой тематики? Пусть это будет тематика пираты.
На самом деле, да. У нас прошла в 2018 году очень клёвая смена пирата. Там было немного детей, но прошла очень клёвая сюжетка, и мы долго думали, как вообще они могли там оказаться. Мы придумали, что там большой какой-то круизный корабль, этот лайнер, который вот оказался около этих берегов полуострова. И там оказалось, что этот остров проклятый, потому что там пираты, индейцы, в общем, проклятое золото. И это весь остров находился во временном пузыре, во временной петле, и каждый день начинался заново. И смена прошла очень круто, очень классный сюжет был. И на следующий год, в 2019 году, мы решили, что нужно как-то этот сюжет опять использовать. Но делать повторение, ну, было практически невозможно, потому что уже как бы это был, ну, это был прям конец сюжета, и, ну, заново начинать это было неинтересно. Мы подумали, а что, если сделать приквел? ну, как бы история, которая вот, собственно, к этому привела. А приквел и относительно фильмов — это сложная история. Относительно игры, которая живая, которая зависит от действий игроков, это вообще очень сложная задача. Но мы решили, что мы не любим простых вещей, поэтому нам надо это сделать. Мы долго писали, продумывали, как же это все подвести к тому, чтобы это так было. И в итоге там было несколько детей, которые были у нас на смене в 2018 году. И уже на самой последней игре в 2019 году, когда мы подводили итоги, собственно, что к чему, вот я помню лицо Лизы, которая: «Ах, вот оно что!» И когда вот эти все линии сошлись, что действительно там тоже были индейцы, и вот эта вся история, почему золото проклято, она как бы там случилась... Это была, на самом деле, очень ювелирная работа, чтобы дети сыграли, ну, на самом деле, так, как нужно нам было, на самом деле. Вот, и я до сих пор считаю, что это такой очень профессиональный ход с нашей стороны. Не хочу никак хвастаться, но это было действительно сложно, это было очень интересно. И для нас, как для мастеров, сделать такую игру тоже было очень интересно.
Алин, смотри, вот мы с тобой вспомнили 18-19 год, это достаточно давно было. Я предложил бы еще бы одну вспомнить. Пусть будет 24-й год. Вообще, кстати, вот интересно, да, что смены, которые вроде как недавно были, как будто вот мозг еще не успел их как бы обработать. То есть настолько они насыщены были, что мы там вспоминаем такие более далекие, вот далекие, наверное, тематики, приключения. Вот. Ты пока говорила, я вспомнил 2024 год, январь. «Мафия». И так как мне хотелось, чтобы это был какой-то вот интерес на «Мафия». В чем «Мафия» интерес? То, что каждый игрок может подготовить какого-то уникального персонажа и сделать игру еще и для других. Вот. И про эту тематику я часто думаю о том, как бы персонажи были все интереснее и интереснее. И осенью мне пришла идея, что если мы попробуем тематику «Мафии» 30-х годов, внедрить племя. Вот. И мне надо было понять, как мы можем это сделать. А так как это 30-е годы, то действительно, в принципе, где-то племя может быть. Я нашел ребят, которые готовы играть это племя. Купил там барабаны. Я еще по Индии путешествовал в декабре, оттуда прилетел, привез с собой массу просто вещей чисто вот для вот этого племени. И мы ходили по городу, проводили всякие какие-то там обряды, изгоняли злых духов, играли на барабанах, выступали везде и, как по мне, делали такой очень интересный контент для того, чтобы весь город периодически нас видел, для того, чтобы никто... Ну, для того, чтобы даже присоединялись к тому, что мы делаем, вот. И нам даже удалось там частично спасти этот город. То есть мы прям повлияли на его спасение. И вот эта вот история внедрения, казалось бы, да, несовместимых штук, вот, когда оно как-то получается действительно сконнектить, это прям очень круто, вот, поэтому сейчас думаем, что бы привести бы на 25-й год. Очень сложно, сейчас делится идеей, пока ничего не нравится.
Какие у вас сейчас идеи есть?
У нас, ну, вообще, одна из идей — это ребята предложили делать доставку по всему городу. Они говорят: давайте, вот есть Яндекс.Доставка, мы сделаем свою доставку. Я говорю: а ну надо же тогда придумывать, что надо доставлять. Они говорят: ну мы будем...
Счастье и радость.
Счастье и радость, да. Вот. Потом была идея делать какие-то микроточки на улицах города. То есть там открывать такие, в общем, всякие... как-то сказать, лотереи.
Игру в наперстке.
Игру в наперстке, да. Игру в стаканчики, кишарики и так далее. Вот. И еще была одна из идей — это приехать цирком. Но если мы приедем цирком, надо будет как-то готовиться к этому цирку, всякие фокусы показывать и так далее. Но
вы можете вот такие... быть фокусниками-неудачниками.
Можем, да, кстати.
Один шарик сломал, другой потерял.
Интересная идея. Но на самом деле это мотивирует. Например, то же самое племя, мы там научились на барабанах играть. Никогда не думал, что я буду на Ютубе сидеть и смотреть, как играть на барабанах. Это было очень странно.
Но мне на самом деле очень нравится идея с цирком. Подумайте над ней. Мне кажется, это добавит колорита в наш город.
Хорошо. Обсудим.
А, Так, дорогие слушатели, спасибо большое, что если вы дослушали до этого момента. И у меня для вас, ну, даже так, у нас для вас есть небольшой конкурс. Мы сейчас рассказали какие-то истории, которые у нас есть касаемо ролевых игр. А мы хотим, чтобы вы написали какую-то вашу историю про вашу первую игру или про вашу самую запоминающуюся игру. У нас есть Telegram-бот, в который вы можете прислать эту историю. Обязательно только укажите, кто был гостем в этом выпуске, потому что мы с Ильей позже прочитаем ваши истории и выберем двух победителей, и каждому победителю подарим футболку от Лаборатории приключений. И в конце выпуска, Илья, я бы тебе хотела задать вопрос, что для тебя Лаборатория приключений?
Это очень сложный вопрос. Ну, я постараюсь ответить на него. Мне кажется, для меня Лаборатория приключений — это возможность действительно интересно, невероятно прожить еще одну жизнь и дать эту возможность другим людям сделать.
Это очень крутой ответ. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, что ты пришел ко мне в гости. Дорогие слушатели, спасибо, что вы послушали этот подкаст. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания по темам, или кого мне следующего позвать в гости, у нас есть также Telegram-бот, куда вы можете написать ваши пожелания, я все обязательно прочитаю.
Алина, большое спасибо тебе, что пригласила. Было очень интересно участвовать в этом. Спасибо за идею писать такие подкасты. Это крутая идея.
Спасибо большое.
Пока всем.
Дорогие друзья, спасибо большое, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь, ставьте лайки и услышимся в следующем выпуске.
Спасибо. Всем пока.